Число погибших в Буче и соседних селах превысило 400 человек, сообщают власти. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. В Буче и близлежащих селах были убиты более 400 человек, сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Ранее власти заявляли о 320 погибших, но тогда речь шла только о городе Буча. На этих кадрах эксгумация тела одной из братских могил у церкви. Буча находилась под оккупацией с первых дней российского вторжения в Украину. После ухода российских военных на улицах города обнаружили сотни тел мирных жителей. Большинство из них, по данным властей, получили огнестрельные и осколочные ранения. Многие умерли от голода, холода и отсутствия врачебной помощи и лекарств. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает. Военные и полицейские Украины продолжают тем временем собирать тела убитых жителей и в других районах Киевской области. Только в Макарове нашли больше 130 тел. А на трассе рядом с поселком, по данным полиции, обнаружили расстрелянный автомобиль, в котором были тела трех женщин и двоих детей, 2 и 14 лет. Известно, что они пытались эвакуироваться в середине марта.
Это были гражданские люди, которые просто хотели выехать на безопасную территорию и уйти от войны, но безжалостно были убиты российской армией. Вот, может, увидят россияне, с кем они воюют. Вот еще осталась обувь этого ребенка. К сожалению, такие случаи не единичны. Это кошмар, просто кошмар. Просто удивляешься жестокости оккупантов, российских солдат. Это настоящий нацизм и фашизм. Эта машина была с белыми повязками и надписью «Дети».
С начала вторжения России в осажденном Мариуполе погибли более 10 тысяч человек. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал мэр города. По словам Вадима Бойченко, из-за непрекращающихся боев украинские военные даже не могут забрать тела погибших с улиц. Также мэр заявил, что российская армия закрывала отдельные районы города, чтобы скрыть свои предполагаемые преступления.
Мы теперь понимаем, почему они не запускали так долго ни одну гуманитарную миссию, потому что все гуманитарные наши миссии, они бывали в Мариуполе, видели, какой он, как он изменился за эти 8 лет. И то, что они с ним сделали, конечно, не хотелось это показывать. Особенно тысячи убитых мариупольцев, которые лежали, ковром по улицам нашего города.
Вадим Бойченко также предположил, что российские войска могут избавляться от тел погибших мирных жителей и делают это путем массовых захоронений либо с использованием крематориев. В Мариуполе, по оценке мэра, все еще остаются 120 тысяч мирных жителей. Эвакуационные автобусы в город проехать не могут и выпускают из Мариуполя якобы только тех, кто прошел через так называемые фильтрационные лагеря, после чего людей отправляют в регионы России, уточнил Бойченко. Владимир Зеленский потребовал от всех стран Евросоюза назвать конкретные сроки отказа от российской нефти и газа. Об этом президент Украины заявил, обращаясь к парламенту Литвы.
Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России за войну, невиданную со времен Второй мировой. И до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах, зная о депортации людей, даже наблюдая за осознанным разрушением мирных городов российскими ракетами и авиабомбами, некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они, наконец, хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей. Это все происходит сейчас, когда кровь еще свежая. Если только к шестому санкционному пакету начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия.
Тем временем Италия уже заключила соглашение с Алжиром об увеличении импорта газа примерно на 40%, чтобы заместить поставки из России. Во время визита в Алжир премьер-министр страны Марио Драги заявил, что достигнутые договоренности стали важным шагом в стремлении Италии сократить свою зависимость от российского газа. Украина, в свою очередь, предлагает международным партнерам применить иранскую модель санкций в отношении «Газпрома». На практике это значит, что деньги за поступивший в Евросоюз газ будут перечисляться на специальные депозитные счета в европейских банках, и Россия не будет иметь к ним доступа, пока не выполнит определенные условия. Ну что ж, это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Сенсаев. До встречи в эфире.
что происходит после начала войны в Украине, не поддается никакому здравому смыслу. Вот сейчас, прямо в эти минуты, от вокзала в Хельсинки отправляется последний поезд в Санкт-Петербург и прерывается, по сути дела, последняя ниточка, соединяющая Европу и Россию. И вот в этот последний поезд я успеваю сесть для того, чтобы отправиться в Москву. Откровенно говоря, не самое приятное сейчас путешествие, но я считаю, что я просто обязан быть в Москве, когда там мои коллеги, друзья, товарищи вместе со мной должны провести, возможно, последний Ардокфест в России, по крайней мере, в той России, которой она сейчас является. Это 26 марта 2022 года. Хельсинки. И, повторяю, последний поезд Аллегро в Россию. И завтра будет последний поезд Аллегро из России.
Теперь Питер. Рядом со мной Тамара Ларина, с которой мы героически делали Ардокфест в Питере уже... сколько лет?
8 лет.
Но в этом году впервые мы не смогли сделать фестиваль в Питере. Но как ты думаешь, мы город теряем, город Петра или культурную столицу России?
Нет, культуру мы не потеряем, а то, что необходимо потерять, я думаю.
Ты понимаешь, я, откровенно говоря, так немножко бравирую сейчас, хотя никакой бравады, никакого подъема я не ощущаю, и не случайно я включил камеру, когда за нашей спиной такая армия, так сказать, да, военных, которые, в общем, и всегда были в России. Мы всегда как-то находились в окружении военных, но сейчас это все считывается совершенно по-другому, чувствуется принципиально иначе. И я не знаю, и вот я думаю, вот в этой новой России, в этой новой реальности вообще, насколько мы имеем право продолжать заниматься тем, чем мы занимались в прежней жизни. Вот насколько вообще фестивали, театральные постановки, съемки сериалов. Вообще вот эта вся прежняя жизнь, насколько она имеет право на существование?
Послушай, блокаду, если ты помнишь, Шостаковича давали в небезызвестных местах. И, в общем, это было некоторое...
Слушай, блокаду – это на нас напали. А сейчас мы напали. И когда мы напали, уже скорее не Шостакович, а уже скорее Вагнер.
То есть мы должны...
И хочу сказать, что Вагнера до сих пор не исполняют во многих странах мира, в частности в Израиле. Потому что он, ну, каким-то образом вдохновлял нацистов на их выступления. Культура вдохновляет нацию. Должна вдохновлять нацию. И в этом смысле, насколько мы правы, что мы продолжаем заниматься культурой и продолжаем вдохновлять нацию.
Мне кажется, знаешь, здесь главное провести черту между тем, кто это делает, то есть кто агрессор, и люди, которые в этом не участвуют. И те, кто против, например, люди, которые не за эту войну и не заслужили, наверное, такого отношения к ним. То есть русские...
Ты знаешь, вот эту черту в свое время не смогли подвести под куда более очевидными вещами, когда отказались от люстрации. Когда пал коммунистический режим, не была проведена люстрация, потому что говорили, ну вот, а вот Ельцин, он же был первым секретарем Свердловского обкома партии, но он же демократ, значит, ну какая же люстрация. И вот не провели эту черту, потому что ее было невозможно провести. И мы через какой-то исторический такой виток опять плюхнулись в это страшное прошлое с куда более страшными последствиями, которые сейчас расхлебываем. Может быть, действительно нужно пойти на какое-то радикальное, на какой-то радикальный шаг. Может быть. Я об этом говорю, не зная ответа.
Мне кажется, через людей культуры, через креативный класс, только через них может прийти какое-то осознание. И ведь это разрыв между людьми невежественными, так сказать. Я не люблю вот эти все глубинные народы. Я думаю, что вы тоже вообще не есть просто люди. Люди сознательные и несознательные. Среди креативного класса их больше, наверное, сознательных, которые понимают больше, чем...
Но, видишь ли, понимают, а в чем выражается это понимание? Они выходят на подмостки и играют тот же репертуар, который был до войны. И перед спектаклем они ничего не говорят, и после спектакля ничего не заявляют. И в этом смысле, значит, ничего не изменилось, а изменилось все. Если они не... жизни, тогда они, по сути дела, соглашаются с этим положением вещей. А это недопустимо, потому что это преступление перед человечеством, и страна уже другая, и жизнь другая. Но я ведь не тебя мучаю, я себя мучаю этим вопросом. Он не имеет толком ответа, и мы с Тамарой вот пересеклись в момент моего переезда из Европы в Россию.
Интересно, когда увидимся снова. Что...
Не, ну ладно, увидимся. Мы же решили где-то в Ташкенте проводить арт-оркестр теперь. А я бегу на поезд, потому что арт-оркестр в России, как ответ на наш с тобой сейчас разговор, мы пока пытаемся провести, может быть, и в последний раз. Петербург.
В том режиме, в том формате, в котором мы привыкли.
Нет, не в том режиме, потому что он весь отцензурирован. Он уже не в том режиме.
Кастрирован.
На него не приезжает ни один зарубежный режиссер. То есть у нас получается фестиваль, где участвуют международные авторы, проходит в Риге, а где участвуют российские авторы, проходит в России. То есть, по сути, выстроено уже вот это невидимое, но вполне осязаемое новый железный занавес, который разделил мир. И насколько правильно то, что мы делаем, нам нужно... Ну, прежде всего, нам нужно, чтобы этот фестиваль закончился, и мы поймем, может быть, он и не начнется. Потому что сегодня все-таки, давайте скажем, 26 марта 2022 года. Фестиваль должен открыться 31 марта. И здесь слово «должен» нужно писать заглавными буквами. Потому что он как бы должен, и никому ничего не должен, и вообще от нас ничего не зависит. Хотя от нас тоже зависит. И весь этот клубок парадоксов и неопределенности – это то, что меня...
То, что заботится о всех и мучается о всех, и общая скорбь, и общее непонимание, что дальше. Но я надеюсь, что если будет эта площадка, у тебя фестиваль состоится, ты скажешь свое слово и не применешь, чтобы выразить свою позицию обязательно, несмотря на то, что, может быть, это будет запрет на очередной раз на профессию, на действия наших здесь. Но да. Мне кажется, без этого невозможно.
Товарищи, обнимаю.
Обнимаю. Удачи.
Да, спасибо.
Счастливо, ребята.
Да. Ну все, бегу на поезд. Завтра Москва.
Три часа 3:19. До открытия фестиваля. Люди живут в гостиницах, приехавшие. Все подготовлено. Команда, полиграфия, проданы билеты. Я приехал тоже, все мои распечатанные аккредитации.
Сейчас соберется вся команда, мы хотим сделать общую фотографию. Общую фотографию обычно мы делаем в день окончания фестиваля. Но сейчас мы ее делаем за 3 часа до начала фестиваля, потому что, откровенно говоря, мы не знаем, будет ли фестиваль. То есть фестиваль действительно к этому моменту уже абсолютно вычищен цензурно. В нем нет ни одной картины, которая может хоть как-то просто рассказывать о той трагической реальности, в которой мы сейчас все живем.
Не звучит слово «война». Его не дали нам поставить даже в перечне слов, обозначающих темы фильмов, которые представлены на фестивале. Ну, я не знаю, что... Ну, вообще, это даже, честно говоря, другой фестиваль. Это не «Арт-Док-Фест». По крайней мере, то, что показывается в залах, это как бы часть какого-то такого большого айсберга, такая надводная часть. И все остальное как будто вымарано. Но фестиваль – это ведь еще и некое... Ну, я не знаю, если проходит фестиваль, это же форма легитимизации этой власти. Значит, мы как бы, проводя здесь фестиваль, соглашаемся с тем, что эта власть существует. Мы же этой власти подаем какие-то документы для того, чтобы получить аккредитацию для показов. Мы, в конце концов, билеты, которые продаются вот в этот большой зал кинотеатра «Октябрь», с этих билетов платятся налоги, которые идут на эту войну. И это тот вопрос, который очень серьезно нами рассматривался. И мы для себя, скажу честно, приняли очень непростое решение, когда мы все же решили фестиваль проводить. Да, и плюс к этому то, что мы понимали, что этот фестиваль будет кастрированный, что он будет, так сказать, усеченный, что это будет какое-то такое недосказанное высказывание. И мы это решение приняли, мы на это пошли. Пошли отчаянно, честно. И даже в этом виде фестиваль не может состояться. И если... Тут еще что важно понимать, что если сегодня, сейчас фестиваль будет закрыт, если он не состоится, это значит, что фестиваль «Арт-Док-Фест» из России уходит. Уходит, по крайней мере, до того момента, пока не рухнет этот режим, который удерживает власть в России, и... А когда этот режим рухнет, и что для этого нужно сделать, это уже предмет другого разговора. Вот как-то так. «Реальное кино» на канале «Настоящее время». «Арт-Док-Фест», Москва.
Мы, кстати, в каком-то смысле были, ну, не то, что в авангарде, я так, наверное, некорректно сказать, но мы получали первые по башке, когда там тоже «Эхо Москвы» вполне себе, ну, относительно комфортно существовало и нас поддерживало, а мы как бы шли впереди колонны и огребали. А сейчас нет уже «Эхо Москвы», которое, ну, крепкое было, с тылами, с лоббистами, с «Газпромом», там дроливали. И важная для Путина институция, потому что он этим «Эхом Москвы» махал на каждом углу и говорил, что что это у нас нет свободы прессы, вот, пожалуйста. И вот нет свободы прессы сейчас. То есть, собственно говоря, вот сейчас, допустим, фестиваль не проходит. Допустим. Кому это мы сейчас можем сказать, что... Так сказать, первый канал начнется новости. В Москве отменили «Арт-Док-Фест». Да нет, конечно, этого просто события информационно не будет. Ну, то есть оно просто не без информации оно просто не состоится. Это будет такое, да и вообще ничего не будет. Просто мы соберем оплеванные свои вещи, загрузим, не знаю, в какую машину, вот, и увезем, так сказать. И здесь только вопрос такой, на самом деле. Мы увезем это на свалку или на склад? Если говорить вот уже сколь-нибудь практично, вот нам нужно это, мы вообще в этой жизни вернемся в Россию? Потому что ведь это же не отменяется, вот этот фестиваль, это же понятно, что это отменяется вся деятельность России. То есть ничего вот за этим не будет. То есть понятно, мы будем... И это апелляция к тем, кто меня обвинял, что я в Риге строю что-то. А сейчас выясняется, что я молодец, что я в Риге строил. Но сейчас мы можем из Риги возить по всему миру, ну, кроме России. Но мы можем говорить, что эта институция жива. Мы можем поддерживать авторов. Мы можем, так сказать, их собирать. Мы можем разговаривать. Мы можем вселять в них какую-то надежду. Мы многое можем. Именно потому, что мы в Риге заложили фундамент.
Внимание, уважаемые дамы и господа, по техническим причинам возникающие мероприятия и работы кинотеатра прекращены. Просим вас покинуть кинотеатр.
Но у нас же спецоперация. У нас технические причины, спецоперация.
Здравствуйте, Виталий. Держитесь, я с вами до последнего.
Внимание, уважаемые дамы и господа, по технической причине развлекательные мероприятия и работы кинотеатра прекратить. Просто так,
кинотеатр. Боятся.
Все очень просто. Как бы подложили бомбу.
Вот там вот дверь, я прошу вас выйти в эту дверь.
Ну и, собственно говоря, 7 часов 15 минут в кинотеатре прозвучала сирена. Поступил звонок, что кинотеатр заминирован. Вот зрители все выведены, или как это теперь называется, эвакуированы на улицу. По-моему, мы сейчас находимся в той точке, когда фестиваль «Рок-фест» прощается с Москвой в том ее самом страшном положении, в котором она оказалась благодаря бесконечному правлению диктатора по фамилии Владимир Владимирович Путин. Конечно, это ничто по сравнению с войной, с теми тысячами погибших безвинных людей. Это ничто. Но это для истории культуры, ее уничтожения, ну, какая-то, мне кажется, тоже определенная веха. Вот я, во всяком случае, запомню. 31 марта 2022 года. Москва. Последний день на Рок-фесте.
Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе. Там, где гибнут люди, там, где гибнут парни, где молодежь гибнет, где дети, детские садики. 8 лет, почему вы там ничего не сделали? Вы из Риги не приехали туда, на Донбасс, там бы была широкая публика была бы. Почему вы этого не делаете?
А вы почему 8 лет ничего не сделали?
А я оттуда приехал.
Ну, приехали замечательно.
Покажите, посмотрите.
Эти вы заминировали,
Надя? Да? Да, конечно. Как здесь? Да, зачем?
Оторвали нам праздник.
Виталий, ну вы объясните.
Спокойно. Дайте тебе привет.
Зачем вы это сделали? А куда он убежал-то?
На Донбасс убежал.
Скажите просто несколько слов. На нас
ответ. Мне кажется, надо быть смелым. Нужно не останавливаться. Потому что это все можем остановить только мы. Никто, кроме нас, это не сделает. Надеяться, что украинцы придут и нас спасут от тирании, бессмысленно. Украинцы должны спасти себя. Европа должна спасти себя. А мы должны спасти себя, своих детей, свое будущее. Это более чем очевидно.
Что я могу сказать? Чему ты ехала и еще удивлялась, думала. Неужели дадут Рок-фест стоять? Ничего неожиданного не случилось, к сожалению.
А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма. Премьера этого фильма должна была быть на Рок-фесте в Москве, в кинотеатре «Октябрь». Но, как вы понимаете, фестиваль не состоялся. И вот сейчас, в настоящее время, фестивальная площадка, премьера картины «Кагаркульт». Этот фильм рассказывает о том, как в городе Каргополь, Архангельской области, простите, не юг, а север России, из-под земли извлекли бюст Сталина. Он был найден кем-то, когда-то прикопан. И вот общество разделилось на два лагеря. Одни стали, так сказать, требовать, чтобы этот бюст был торжественно установлен в почетном месте с почетным караулом, etc. Другие выступали категорически против, памятуя, что именно здесь, в 1937 году, был открыт один из лагерей ГУЛАГа. И этот фильм очень точно предъявляет картину современной России. Той России, которая сегодня превратилась в страну агрессора и начала войну в Украине, ту Россию, которую мы получили в результате правления нынешних кремлевских властей. И удивительно, что этот мощный фильм снят режиссером-дебютантом, с чем я Юлию Шелгалиеву и поздравляю с телевизионной премьерой ее картины «Кагаркульт». Смотрим и, конечно же, думаем.
Сейчас это серна. Середину сломаем ей. Хоп, и все.
Все?
Все видно, вот хорошо. Сейчас я вас приму. Мы находимся в временном помещении для хранения, где старину отреставрировали. И вот здесь для решения вопроса, куда его дальше установить, вот он здесь будет у нас храниться, чтобы ни дождь, ни снег, ни грязь, ни пыль, чтобы на него ничего. Да, так как обновленный памятник, все восстановлены части тела, которые были поломаны во время из земли, куда его доставали. Значит, ну вот сейчас он в таком виде. Самое главное еще повторю, что это не новодел, а это история Каргополя. Он в Каргополе был установлен в 30-х годах. Значит, ну и найден. И мы сейчас его хотим просто восстановить, ту историческую память в Каргопольском районе. Значит, обратно вернуть каргопольцам Иосифа Виссарионовича Сталина вот в таком виде, какой он есть. Село умирает полностью. Денег на развитие сельского хозяйства нету. Ну, возьмите цифру вот такую, вот я вам сейчас скажу. Значит, областные депутаты, областной как бы бюджет выделяет на сельское хозяйство 2 миллиона, 2,5 миллиона. Ну, это что такое? Это одному фермеру 2 миллиона дать на развитие как-то, может быть, ему хватит. А тут достаются крохи, а эти крохи, знаете, не хватает. 36 годов здесь отработал в училище преподавателем, мастером. Учил, как коров доить девушек, как агрономией заниматься. Ну, я сам деревенский. Вот я, живя здесь, в городе, я держал, у меня четверо детей было. Ну, один вот помер сейчас, вот буквально месяц назад сын. Четверо детей растил. Я всегда жаждал, чтобы мои дети питались действительно натуральными продуктами. Я держал 2 коровушки, 3 теленочка. Вот представьте себе, за зиму у меня семья съедала мясом только 3 теленка.
Есть у нас альбомы нашей работы, то есть если кто-то нам претензии предъявляет, что вы не работаете, у нас есть документы каждый день.
У нас не было вообще идеи в нашей партийной организации где-то найти Сталина и поставить Каргополь. Ну не было такого. А тут вдруг Вере Павловне позвонили, что нашли памятник. А памятник-то это не новодел. Он не сделан ни своими руками, вот сейчас. Он старинная история Каргополя. Там в Каргополе стоял. Вот на мызе у детского дома. Почему там с ребенком он на руках с цветами он стоит? Вот почему ценен для Каргополя.
Приобретал этот дом, получается, у Зуева Дмитрия, у внука дяди Ильи Пикулева, 902 года рождения, по-моему, служил в НКВД раньше. Знал информацию, что дядя Илья решил его сохранить, убрал дровник, начал строить новый и увидел край бюста-то. Решил откопать, помыл и выставил в интернет, после чего... Ко мне обратились люди, хотели купить его. Ну, а потом обратилась Вера Павловна Клепикова, что...
Узнали, отдать.
Приехали люди, которые купить-то хотели. Я им объяснил ситуацию, что вот так. Потому что мне не хотелось его, честно сказать, им продавать. Не то, что им продавать, Вера Павловна просто попросила так это с душой. И решил как бы передать вам с условием того, что вы отреставрируете и найдете место для постамента. Так мы с вами договаривались.
Да. Значит, как памятник народу каргопольцам.
Да, всего хорошего.
Установим, думаю, все сделаем.
Я для этого и вам и передал его.
Спасибо.
Ну, много, конечно, говорят в историческом виде, что там и репрессии, и все остальное. Но смысл в том, если поставить себя на его место в те времена, если просто учитывая историю, я не знаю, кто бы смог поступить таким образом, по-другому, не как он. По-моему, у Пушкина было сказано, что написано пером, не вырубишь и топором. Смысл-то такой, что спрятаться мы от истории, никуда не спрячемся. А это надо установить, потому что это будет как наглядное пособие для наших будущих поколений и для всех остальных. Сейчас жизнь, да, сытая, как бы в магазинах все есть и все. Но считаю так, что не хватает этой стране идеи. Ну вот у меня 5 детей. Наш смысл жизни – это они, дети наши. Смотрю я в будущее с надеждой и считаю, что все равно как бы рано или поздно люди возьмутся за голову и начнут жить более сплоченно, более дружно и более как-то по-другому. Но сейчас времена наступили, на самом деле, очень тяжелые.
В общем,
как-то надо серьезно, не с вами, не с вами.
Вся его историография буквально изложена. Он имел огромный авторитет, несмотря на все политические зигзаги внутри страны, несмотря на международную изоляцию, а изоляция была тогда сутище, чем теперь во время Путина. Путина тоже ненавидят американцы и западный мир. Но в тот период его гениальный ум, а ум был действительно у него изощренный, гениальный и марксистский. Он диалектически мыслил, Иосиф Виссарионович. Он умел находить язык с любимыми политическими руководителями. Он только с одним человеком не нашел политический язык. Вы знаете с кем? С Троцким, которого можно сравнить с Адольфом Гитлером. Знаете, пятая колонна, не будем скрывать, вот теперь заговорили о пятой колонне у нас по центральному телевидению. Она есть, она была, и она всегда будет. Предатели и власовцы, типа вот у нас в Каргополе, что ли, их нет?
Есть.
Переумываются на ходу. Не надо обращать внимание на пятую колонну. Эти люди, западники, они были, есть и всегда останутся. Все. А имя человека, Иосифа Виссарионовича, надо всегда увековечить. Он родился, как говорится, у него рубахи не было. И ушел в жизнь. Одна зарплата была.
Одна жена заходила. Да, 600
рублей.
И рваные тапочки еще.
Да.
Генеральный комиссар государственной безопасности Народного комиссара внутренних дел Союза СССР
Ежов 30 июля 1937 года издал приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов под номером 00447. И с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях и областях стали открывать лагеря. Это, значит, 5 августа. А у нас в Каргополе открыли 16 августа 1937 года. Заключенных у нас было 12 396, до 12 432 колебалось. А всего вот у нас было здесь следственно-пересыльная тюрьма, управление на Красной Горке, как мы называем горка, и дальше шло сам лагерь даже в Каргополе.
Заключенные, да все, правильно, заключенные должны работать, они приносили пользу. А сейчас, что меньше стало лагерей, сейчас больше стало. Зона была, заключенные ходили свободно. У них был очень хороший организован парк, построен. Хорошей сценой. Это, ну, в общем, все там было по-настоящему. А какие выступления были, а? Артисты такие приезжали, ужас хороший.
В такой тяжелый период, когда здесь был основан Каргополь-ЛАГ, и сюда со всей страны были сосланы балерины, артисты, дирижеры, композиторы, ученые. Вы знаете, даже в эти страшные дни отбывания срока в Каргополь-ЛАГе эти люди несли свое искусство простым жителям города Каргополя, которые, может, никогда и не слышали, как поет оперная певица. Или звезда, сошедшая с экрана, выступает перед ними в двух шагах, и они видят это все. Если смотреть с точки зрения, что даже если все очень плохо, но находить в этом что-то хорошее, я думаю, что им легче было переносить физические страдания, имея такую духовную базу внутри себя. И то, что у них хватало мужества перебороть свои физические боли, выйти на зрителя, определенное лекарство взаимообратное.
Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня.
Родилась в 14-м году в дворянской семье, Подмосковье. Отец офицер царской армии. Служила она в Малом театре Ленкома. Снялась в фильмах «Отцы», «Пышка», «Ночной патруль», «Звезда пленительного счастья» и так далее. Умерла в 2002 году. Сегодня нас свернули с маршрута и везут в лагерь, в котором заключенные дали обязательство свалить две нормы леса за концерт культбригады с моим участием. Как только нас сбросили с кукушки, мы услышали в морозной тишине стук топоров. Нужно подниматься в гору. И на горе в лесу увидели лесорубов, раздетых до пояса. Над ними клубился пар, и по лесу покатилось. «Здравствуйте!» Идем, глотая слезы. Никогда в моей жизни таких концертов не будет. Слушают, не дыша. Благодарность их непостижима. Если бы им разрешили подходить, они донесли бы меня на руках до Москвы, а в каком-то лагере начали скандировать «Свободу, Акуневской!»
Моя карьера пахаря заканчивается глупо и смешно. Это же не лесоповал. Все пахари здесь на виду. Помочь мне никто не может. Силушка нужна, ого-го какая. Воткнуть плуг в каменную землю, а потом эту же землю разрезать тупым плугом. На поле посылают самых крупных. Я среди них дистрофик. Силы мои тают. Только бы не заболеть, тогда вообще конец. Да что там мы, лошади, заезженные, грязные, голодные. У них еще меньше сил, чем у нас. Моя Маша идет, идет и вдруг падает, как все лошади. Их начинают бить заранее приготовленными батагами, чтобы они встали и пошли. Я не могу бить Машу, не могу. Я сажусь у ее морды, смотрю ей в глаза и уговариваю. Ну, Маша, ну, Машенька, ну встань, ну понемногу. Знаешь, сколько нам еще борозд осталось? И она встает. А потом я покрываюсь холодным потом, мне дурно, и я сажусь на землю. И тогда Маша смотрит мне в глаза. И я поднимаюсь. И так всю смену. На нашем поле иногда попадаются не совсем сгнившие, недовыкопанные с прошлого года морковки. И мы с Машей съедаем их.
Маша, когда она приехала из лагеря, еще в 20 фильмах снялась.
Когда Вера Павловна запустила у себя на страничке голосование, у меня там короткий промежуток времени было что-то, ну, 40 на 60, 55 на 54 на 56, и вдруг резко скачок, вот резко, короткий промежуток времени. Вера Павловна, пришлось убрать сразу. Это кто-то качнул сразу. Умный человек, ну, в интернете. И стало 70 на 30. На сегодняшний день, если выйти на улицу, вот просто людей поспрашать. Вы понимаете, я вот 100% даю гарантию, что не будет никаких 70 против. Ну, нет такого.
Я так считаю, что не надо. Не надо, не надо, нет.
А почему?
Много жертв, много людей загублено при его власти. А-а-а. Так считаю.
Правильно, наводил порядок. По крайней мере, зачем людей кормить, если извести можно, врагов можно было.
К Иосифу Виссарионовичу всегда положительно относился.
Я родился в Воркуте, и там был раньше Воркутлаг. Так вот, его основал ребята Сталина, представляете? И там людей просто расстреливали, убивали. Те, кто хотели жить, они копали уголь. Те, кто не хотели жить, их просто убивали. Получается, тут будет стоять памятник того, кто убивал людей. Да, отлично, пусть люди голосуют за. Хорошо.
Зачем унижать тех людей, которые жили при этом времени, а сегодня молодежь, та, которая немножко по-другому мыслит, и в каких школах они учились и учат их, я не понимаю. Они отрицают все. Ну, зачем так это делать? Историю для нас знать. Не помнящий Иван, это перекати поле, это не для нас сегодня. И вот мы, наше поколение, должны как-то это, поддержать вот этот дух истории нашей.
Вы еще молодые, вы знаете, если бы мы при Советском Союзе жили сейчас бы, красовались, не знали бы сейчас при таком устройстве ни, Россию не поднять, не поднять, потому что я смотрю передачи, вот по ЭТР особенно, там, ну что, эти простые чиновники, коммунисты говорят, то не так, то не так. А что, говорит, мы сделаем? В правительстве сидят кучка, их не извинешь этих олигархов никуда. Все.
Мы стремились к чему? Все к лучшему. Сегодня будет хорошо, завтра лучше. Потому что такой лозунг у него был. И действительно он притворял свои идеи в жизнь. Сталин. Это был принципиальный, грамотный человек, простой, как у родина есть ваша. У него одежды не было, кроме шинели. Не был такой роскоши, как сейчас наши руководители. А Сталин старался экономить на всем. На чем? Потому что он принял страну в разрухе полностью, которую восстановил что можно говорить остальное, только положительно.
Это